Газ в Европе может закончиться через 2 месяца на фоне холодной погоды.
Об этом Bloomberg сообщает со ссылкой на аналитиков. Что говорится в публикации, поскольку 2 самых холодных зимних месяца еще впереди, есть опасения, что в Европе может закончиться газ. Сейчас европейские газовые хранилища заполнены на 56%, но по мнению и прогнозам некоторых специалистов, к концу марта доля упадет, значит, от того, что существует, да, еще ниже, и таким образом уровень запасов может равняться 15%. То есть вот такие суммы прогнозируются, это действительно заставляет задуматься, как выживать, потому что даже в марте погода-то не настолько теплая, чтобы мы говорили о том, что не нужен газ.
Тем более, что в Европе по давней исторической традиции в домах продолжают поддерживать достаточно прохладную
температуру. И это такой прогноз при нормальных погодных условиях. Не знаю, что значит слово «нормальное», здесь надо уточнять.
Ну, то есть среднегодовые, многолетние
значения. Да, без каких-то неожиданностей.
Температурных форс-мажоров. С нами на связи заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, Александр Сергеевич, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну как вам вот такой прогноз касательно 15%, и по вашему мнению, как действительно в ближайшие 2 месяца будет действовать Европа, чтобы выжить в погодных зимних условиях?
На самом деле, сама по себе мысль о том, сколько может остаться газа в подземных хранилищах Европы к концу сезона максимального отбора, ну, давайте скажем так, не самое важное. Самое важное здесь мысль о том, способна ли Европа поддерживать сокращение потребления газа, которое она демонстрировала последние полгода, и какова будет цена этого самого газа. Ведь когда говорят об уровне закачки голубого топлива в ПХГ Европы на протяжении вот 2021 года, сравнивают обычно с 2020 и 2019 годами. А это, ну, допустимо, но не дает всей картины, потому что 19-й и 20-й годы были рекордными с точки зрения накопленных запасов. Притом, если в 20-м году, ну, в начале 20-го года в ПХГ, в подземных хранилищах газа Европы, точнее ПХГ вот за этот отопительный сезон было отобрано порядка 40 миллиардов кубов, то вот год назад этот показатель составлял 70 миллиардов. Ну, порядка 70. То есть мы с вами не знаем, сколько, во-первых, газа будет отобрано, а во-вторых, мы с вами сравниваем еще и с некими средними, ну, когда не сравнивают с вот этими рекордными годами, начинают сравнивать с некими средними показателями за 10 лет. А это тоже, ну, не совсем корректное сравнение, потому как лет 10 назад активно наращивались мощности подземных хранилищ в Европе. И, скажем, в 2010 году мощность подземных хранилищ газа в Европе была примерно на 10 миллиардов кубических метров меньше того объема, который был закачан к началу текущего отопительного сезона. То есть тогда показатель, ну, то есть мощность, сколько в принципе можно было закачать активного газа, составляла порядка 65 миллиардов кубов. Тут было закачано около 75 миллиардов. Вот, поэтому если даже 15 миллиардов, 15%, кстати, это в данном случае корректно будет, это будет корректно сопоставлять, потому что
мощность... То есть здесь вы согласны с таким прогнозом?
Ну, я не то, что согласен, я не знаю.
Допускаете.
Если подобного рода исход будет, ну, это не самое драматичное разрешение.
Подождите, ну а куда же еще драматичнее, куда же еще хуже?
Я вам расскажу. Почему я сказал про цены? Ведь, ну, у нас забывают, что... Ну, как, у нас не забывают, просто все как-то сосредоточились на этих подземных хранилищах, забывая о том, что у Европы есть, вы не поверите, терминалы для приема сжиженного природного газа. Притом терминалов этих у них было понастроено с конца нулевых годов такое количество, что загрузить даже в рекордные годы они их смогли лишь на 50%. То есть они могут за год получать через вот эти терминалы порядка 220 миллиардов кубических метров газа. Для понимания, «Газпром» поставляет в Европу меньше. Но даже в рекордные годы этот показатель едва достигал 110 миллиардов кубов. То есть теоретически, если Европе будет не хватать газа, с одной стороны, у нее есть возможность попросить дополнительные объемы по трубопроводам из Норвегии, из Российской Федерации.
Ну, несколько вариантов есть, да.
Да, есть возможность закупать, опять же, если соответствующие прогнозы сподвигнут европейцев это делать, можно закупать сжиженный природный газ. То есть мощности у них есть, при том, чтобы достаточно хорошо себя обеспечить. Тут такой момент, что последние полгода Европа сокращала потребление газа.
Но вот, а получится это сокращение сохранить в ближайшие несколько месяцев, по вашим ощущениям?
Собственно говоря, тут не про ощущения. Тут про то, что европейцы продолжают закрывать свои угольные электростанции. А вот Германия, как я думаю, все успели заметить, закрыла часть своих оставшихся атомных электростанций. Плюс ко всему, во Франции возникли проблемы с атомной генерацией. В Великобритании, которая, конечно, уже не совсем Европа, но уж ладно, будем ее смело относить к этому региону.
Ну, получается, прогнозы сделать вот такие невозможно, но вы говорите, что 15% это тяжело, много факторов.
Тяжело будет в том случае, если ударят холода. Если будет ситуация, как в прошлом году, когда февраль был довольно холодный и март.
Посмотрим на погоду. Александр Сергеевич, еще один важный момент. Хотим успеть с вами затронуть. Смотрите, российские ученые придумали, как обеспечить Землю электроэнергией из космоса. Значит, разработали специалисты проект солнечной космической электростанции. Предполагается, что разработка позволит снабжать альтернативной электроэнергией труднодоступные горные, островные, северные районы Земли, независимо как раз-таки ни от погоды, ни от времени дня и так далее, и так далее. Как оцените эту разработку, этот проект?
Ну, как вам сказать, я видел эту новость, но этот концепт, мягко скажем, не нов. То есть ему, если я вот правильно помню, лет 40 уже, как минимум. То есть суть в том, фокусируем солнечные лучи на орбите и направляем их пучком на нужную нам...
В нужное русло.
Честно говоря, выглядит, как концепт, еще раз, этому концепту десятилетия. Кто возьмется сейчас подобным заниматься, я не представляю, потому что у нас есть более простые, более доступные и менее рисковые, если уж на то пошло. Понимаете, если...
А в чем риск заключается основной?
Вам узконаправленным, фактически лазерным лучом начинает светить в нужную точку, где соответствующее оборудование стоит, чтобы принимать и преобразовывать это излучение в электрический ток. Ну, опять же, тут, конечно, было бы неплохо опросить людей, которые это все дело разработали, вдруг у них какие-то ноу-хау, принципиально отличающие их концепт от точно таких же концептов, которые разрабатывались, придумывались, озвучивались.
Ну, в общем, понятно. Если бы это было так интересно,
я только хотела порадоваться за специалистов, вы, Александр Сергеевич, говорите, что пока не стоит.
Пока не стоит, да. Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов был с нами на связи. Я думаю, что если бы это было так перспективно, уже бы начали какие-то опытные изыскания.
Давай подождем и посмотрим.
Татьяна Ладяева, Кирилл Гришин. До встречи.
Спасибо.